Клондайк, 20 июня, понедельник. С самого утра я поехал к Мстиславу. Приехал даже чуть раньше. Его Хантер закатил на стоянку, когда я уже припарковался. Он остановился рядом, Мстислав выбрался из-за руля, поздоровались.
«Рановато», — сказал он. «Приказ только к обеду готов будет. Прибор тоже позже привезут».
«Я и позже заеду. Дело есть».
«Пошли, раз есть».
Он направился ко входу в штаб.
«Что случилось?»
«Выселские бандиты из Северореченска наркоту новую таскают».
«Форт?»
«Не совсем. Хотят через ворота на ту сторону. На нас наехать пытались. Но здесь тоже всплывет. Вопрос времени, я думаю». Мстислав поздоровался с дежурным по штабу и по связи, потом достал из кармана ключи от кабинета.
«Откуда узнал?»
Я показал телефон. «Вербанули информатора. Давай ролик тебе скину, сам все поймешь».
«Мы же этим не занимаемся. Это к самому патрулю. Мы резерв».
Мстислав повесил куртку на вешалку и уселся за стол, включив компьютер.
«Вот ты сам решение прими. Тебе проще передать по службе. Давай сразу к тебе подключим, с большого экрана посмотришь».
Я вытащил из кармана флешку и положил перед ним на стол.
«Ну, давай».
Подождав, пока система загрузится, Мстислав быстро скопировал ролик себе.
«Это кто?»
— спросил он сразу, поставив ролик на паузу. — «Кондуктор. Из лисьих выселок Витя Маломер».
— «Ха. Ты ведь в курсе, какая ситуация вообще с кондукторами?
В части, касающейся, что по нашим делам нужно».
— «Сначала все кондукторы были дикими»,
— Мстислав заговорил прямо в библейском стиле.
— «Потом их начали подминать под себя разные группировки. Доходило до войн. Но больше всего больших проходов оказалось в Северореченске. Откуда и пошло основное снабжение всего приграничья. Знаешь почему?»
«Нет».
«Там есть некто хозяин. Или он нечто по оперативным данным. Осколок того мира, который...»
Он развел руками.
«Ну, ты понял».
«Понял».
«Хозяин или сам умеет открывать ворота, что маловероятно, или легко их находит. Вероятность чего куда выше. Он, в общем, может многое, что недоступно всей гимназии вместе взятой. Например, он открывает телепорты через границы, что невозможно в принципе, но он принципам не следует».
«Звучит серьезно».
«Более чем. Потом хозяин начал настоящую охоту на диких и просто чужих кондукторов. Они или под него шли, или все заканчивалось печально. К счастью для них, опять же, по оперативным данным, сам он своей базы никогда не покидает. Действуют за него люди. Так что переманить или извести всех под корень он не успел. Так и твой Платон уцелел. Насколько я выяснил, он тогда сам в лисьих выселках работал».
Это вопросом не было, а лишь свидетельством того, что Мстислав личный состав изучает.
«Верно. Там у них что-то вроде профсоюзов было, который платил высельским».
Закончил он мысль за меня, хотя я этого делать и не собирался.
«Но хозяин добрался бы до них рано или поздно. Это было лишь вопросом времени. Кондукторы прятались, в какой-то момент для нас стало проблемой даже сообщение на ту сторону отправить. То есть он настолько всех прижал.
Хотел монополии?
Разумеется. Дальше форту повезло. Не буду вдаваться в подробности, но ты сам видишь, что открылся постоянный широкий канал на ту сторону».
«И хозяин сдал назад?»
«Хозяин понял, что монополия не получится. А раз не получится, то смысл охоты на кондукторов утратился. Но Северореченских он все же держит под собой и сейчас. И даже, как мы понимаем, сам Северореченск. Это не афишируется, но за тамошней политикой стоит он. В общем, к чему это я? Я к тому, что Платонов оказался в числе тех счастливчиков, до которых хозяин добраться не успел. А потом он на них плюнул. Работал Платонов тогда не сам, а в паре с неким Джоном. Настоящая фамилия неизвестна».
«Джоном?»
«Именно. Он американец, провалился сюда с Аляски, потоптался, а потом взял, да и по своим же следам вышел в свои ворота. Обратно. Сообразил, то есть. Затем Джону стало любопытно, что это было. Вскоре он вернулся к проходу на снегоходе, вооруженный до зубов. И сам, прикинь, добрался сначала до Лудина, где у него хватило ума правду не рассказывать. А потом постепенно он начал таскать сюда всякое барахло. И в конце концов добрался до выселок».
«Интересно!» — не покривил я душой. «Никогда этого не слышал!» «Хотя
Было что-то на той стороне. Я имею в виду контакт, который подвел ко мне Платона. Его не Джон зовут, другой человек. Но вот он ссылался на своего приятеля, который с Платоном работал раньше. Как бы не Джон это был.
«Джону в выселках быстро разонравилось», — продолжал между тем Мстислав. «Когда его бандиты гнуть начали. И знаешь, что он сделал? Он передал свой канал Платонову, с которым скорешился из-за того, что Серега твой свободно болтает на английском. А сам ушел за ленточку и больше не возвращался».
«То есть вот оно как. Я в чужие дела не лезу, а Платон мне все рассказывает. То есть на той стороне этот самый Джон все и организовал. Серега именно к нему ездит. Интересно».
«Смотреть дальше будем?» — осведомился я. «Давай, потом остальное расскажу».
Кстати, Мстислав для командира резерва как-то много знает про дела кондукторские. Вот не зря мне кажется, что он как раз представляет тут тех, кто гумпомощь шлет. Отсюда настолько заметное влияние при не настолько уж высокой должности. Маломер на экране говорил, Мстислав слушал с интересом, пару раз хмыкнул. Когда ролик закончился тем, что маломер продиктовал свой номер и подтвердил получение денег, он спросил.
«Он еще здесь?»
«Думаю, что да. Они только начали, а от своих он точно должен был отбрехаться».
«Хорошо. Мне надо подумать, как с этим дальше правильно поступить. Но информатор среди высельских кондукторов нам точно не помешает. Ладно, я не закончил. Так вот, дошли слухи, почти случайные, что канал Джона и Платонова весь высельский профсоюз считал общим. А Платонов так не считал.
Думаю, что и Джон не считает», — предположил я. «Иначе он нашел бы способ туда остальных подключить».
«Согласен. Но это единственные ворота отсюда в Америку. Единственное известное, уточню. Так что нездоровый интерес к ним будет всегда. Ты к этому будь готов». «А тебя я понял. Маломера этого срочно в разработку нужно. Просто соображу, как лучше».
«Подключать Ленёва или нет?» — уточнил я.
«Догадливый. С Ленёвым работать можно, но он представляет, как бы сказать, другую часть пайщиков-акционеров. Так что интересы службы могут пересечься с политическими, а это всегда плохо. Ладно, часам к трем подъезжай, все будет готово».
«Есть!» Я поднялся со стула и пошел на выход. Эту проблему я себе спихнул, думаю. К тому времени, как вернемся, она уже разрешится. Кстати, один момент не очень бьется после всего услышанного. Какой? А тот самый Валентиныч, который хотел нас завалить тогда и которого завалил я. Его к Платону подвели. Но дознаватель Марченко из выселок сказал, что Валентиныч был членом профсоюза. То есть Платон должен был его знать, получается. И как тогда Платон своими, можно сказать, руками провел этого Валентиныча к тщательно укрываемым воротам? Расспросить надо будет. С территории я не уехал, потому что планов было больше. Багажник «Бронко» загружен оружием, и через час сюда подъехали Мила с Саней на широком и Платон с Дмитрием на «Эксплорере». Я выехал на само стрельбище, раз уж главный инструктор, и мне можно. Откинул задний борт машины, разложил чехлы со стволами.
«Платон, ты у нас по стрелковой подготовке как бы повежливей».
«Не продолжай, я понял».
Он не обиделся, а засмеялся.
«Тогда пойдешь с дробовиком, ничего менять не будем. Десятый калибр, спецбоеприпасы. И без дробана хорошего нам нельзя, так что он на тебе».
Я достал браунинг с 18-дюймовым стволом и удлинителем магазина, протянул ему, затем открыл большую картонную коробку.
«Патроны! Хочу, чтобы ты освежил навыки, так сказать. Идешь туда, — я показал рукой, — где гонги на 25 и 50. Не торопишься, главное — попадать. Револьвер свой взял?»
«Рейдовые револьверы есть у всех. Туда с обычными пистолетами не ходим. Так что я попросил всех прихватить свои».
«Взял!»
Он открыл сумку и показал лежащий в ней «Супер Ред Хоук».
«Вот патроны для практики. Много не дам, дорого, блин. Но два десятка отстреляй. Гильзы только потом собери. И один хрен, после 20 выстрелов руки болят от этого калибра. Мила!»
«Что?»
«Твой новый карабин и еще один такой же. Просто ствол подлинней. Возьмешь с собой тот, что с длинным. От него больше пользы будет. 50 и 100 метров тоже по гонгам. Сань!» Обратился я к чародею. «Ты только с револьвером, сам знаешь».
Чародей со своим чародейским оружием ходит, но на всякий случай носит и большой револьвер. Мало ли что. Блокировка магии разная существует. С одними амулетами можно и с пустыми руками остаться.
«Ну а мы с тобой», — повернулся я к Дмитрию, — «вот с этим прибором. Я пока не решил, в каком порядке лучше все это брать».
«Да, не решил. Поэтому и карабин под 458-й соком прихватил, и новые винтовки под 375 «Раптор». Слишком разбрасываться в калибрах тоже не хочется. Хоть какая-нибудь взаимозаменяемость нужна. Ну а дальше пошла пальба. Посторонних на стрельбище не было, так что успел испытать и магический глушитель с новыми винтовками. На винтовках он отключаемый. Я просто по просьбе Сани собрал все в алюминиевой трубке телескопе. И теперь аккумулятор можно банально отодвинуть от амулета. На пистолете так не получится. Там кристалл вырабатывает весь заряд до конца, после того, как глушитель активирован. Впрочем, с винтовочным глушителем тоже не все так просто. Менять кристалл Саня может только у себя в мастерской. Если заменить его просто так, вручную, глушитель не работает. Что-то не прописывается, как резидентное, с его слов. Обещает исправить, но он вообще много чего обещает, так что нужно с пониманием относиться. Ближе к обеду на шум стали подходить любопытствующие, так что мы свернулись и укатили. Надо только будет за приказом и прочим вернуться. Пока ехали к магазину, позвонил Смирнов.
«Отпуск дают, я с вами!»
Он это прямо вместо «здрасти» сказал.
«И вам добрый день!» — ответил я. «Но я рад!»
«Ну да, сложил себе ответственность! Зайду к вам вечерком, поговорим!»
«Не вопрос, но мы послезавтра выход планируем».
«А мне что собираться? Я как замполит. Рот закрыл да пошел. Зайду, обсудим».
Обмоем Смирнов не добавил, но обычно это подразумевается по умолчанию. Кстати, как на этот счет в походе? Или попытается запастись впрок? Потом дозвонился до Ленёва, сообщил, что Сане для опытов нужны мелкие алмазы. Тот несколько озадачился, но пообещал проблему как-то порешать. А Рэдди говорить ему пока не стал. Общих планов на ближайшее будущее у нас нет. Так что и так хорошо. Пусть в счастливом неведении остается. Заехал Вайсер, завез деревянные части северной лиственницы, после чего я сел наносить на них руны лазером, чем занимался до обеда. Потом подменил Диму в зале, а когда он вернулся, опять поехал в штаб. Там оказалось на удивление много народу. Сразу 4 группы резервистов собирались в рейды. И там же встретил Лёшу Длинного, помощника Диего.
«Куда засобирались?» «На южную дорогу. Там что-то развелось всякого. С собачьего опорника жалуются, своих сил не хватает».
Южная дорога та, что ведет почти напрямую от КПП с Северореченском на КПП с городом. Вообще место нехорошее. Зачастую целые обозы и колонны идут через форт, а одиночные машины там вообще стараются не ездить. Причин тому несколько. Во-первых, южные болота слишком близко подходят и плодят невероятное количество нечисти и просто монстров. А во-вторых, именно вдоль южной дороги на укрытых хуторах прячется немало бандитов из тех, кому уже никуда ходу нет. Поэтому прошлым летом патруль построил там новый опорный пункт. Причем всерьез построил настоящую крепость. Да и техники для них не пожалели. Как раз почти точно посередине между песчаным и поворотом на городское КПП. Служба там считалась самой тяжелой, поэтому ротацию производили как можно чаще. Но репутацию собачьего опорник заслужил почти сразу.
«Понятно.
А у вас что?»
«В дальний рейд пойдем, на северо-восток, по Светлой».
«На лодках, что ли?»
«Типа того».
«Ишь ты! Я лучше бы с вами!» —
покачал Длинный головой.
«Не уверен, что там лучше будет. У нас еще и разведка правого берега».
«Да все равно, зато там не был никто толком. Интересно же! А так гоняйся за всяким дерьмом по болотам».
«А Диего где?»
«На хуторе до осени. Клиентами уже все расписание забито».
«Да, не промахнулись мы с базой на хуторе. И нам на пользу и Диего прибыль.
Вернемся и выберемся туда сами. Банька и все такое».
«Да, банька там отличная получилась. Ладно, зовут».
Засобирался он. Пришлось ждать, пока Мстислав закончит постановку задачи, на что чуть не час ушел. И не отъедешь, а то его потом кто-то еще перехватит. Но дождался. Мстислав выдал мне на руку копию приказа, после чего достал из обшарпанного шкафа некий загадочный прибор, формой напоминавший старые транзисторные радиоприемники с выдвижной антенной, но в металлическом корпусе и упакованный в брезентовый чехол с лямкой, чтобы через плечо носить. «Мобильная станция замера поля», — прокомментировал он. «На чарафон все выводится по кабелю, инструкция в кармане». Он открыл карман с клапаном на сумке, показал вложенную туда брошюрку. «Есть даже режим прогноза. Засекает приближение магической бури куда раньше, чем обычный чарафон. Выдаю под расписку, штука дорогая». «А кто б сомневался?» «Телепорт!» На столе появилась деревянная коробка. «Желательно не использовать, сам понимаешь, но случаи разные бывают. Проедете через Нижний хутор, завяжете его на маяк». Я раскрыл коробку, глянул на малахитовый шарик на остром стальном колышке. С обратной стороны от колышка, словно шляпка гвоздя, торчит прямо из шарика. «Незнакомый какой-то! На стационарный маяк! По нашему заказу делают, дешевле обходятся. Обязательно нужно в землю воткнуть перед использованием. И чем-нибудь по шляпке стукни. Там капсула с алхимией какой-то, ее пробить надо. А дальше все просто». «Да, вроде все понятно, ничего сложного, исключая тот факт, что я пока еще телепортом ни разу не пользовался, по прямому назначению. Случай с Жилиным не в счет, да и там я не сам, а хмель его устанавливал».
«Когда выходишь?»
— спросил Мстислав.
«Послезавтра. С бензином что?» «Держи».
Вытащил он из стола конверт, открыл и показал пачку талонов.
«Действительно 3 дня, так что не тяните».
Затем поехал в старый штаб патруля, попутно вызвонив Беленького. Сказал, чтобы тот гусеницы забрал, а то я в рейд. Тот засуетился, и к воротам я подъехал одновременно с каким-то китайским грузовиком с белой кабиной, в которой сидело 2 знакомых слесарей. Договорился с охраной, чтобы пропустили, затем помог погрузить и передал им счет. Чек Семен потом в магазин с чем-нибудь передаст. С нормальным обедом опять пролетел. Хорошо, что Мила горячие бутерброды сделала. Так что сидел потом в мастерской, разбирая дробовики и гравируя ресиверы. Дима даже помочь толком не мог. В магазин посетители пошли. В 7 часу заехал Смирнов, спустился ко мне. Я ему чаю предложил. Он чай воспринял без энтузиазма и, в свою очередь, предложил перейти в паб.
«Дел на сегодня еще много, не могу»,
— отказался я. «Так что здесь посидим».
«Я карту местности подготовил по своим прикидкам. Откуда и как начинать лучше. Одежа есть, а вот снаряжение и оружие с тебя. Я тут в форте Сиднем сижу уже столько лет, что и считать забыл».
«Это не проблема. С обувью как?»
«Хорошая пригодилась бы, только разнашивать некогда».
«Да новые не разносишь. Подбирать надо. Завтра с утра уже свободны?»
«Я уже вольный сокол. В отпуске сегодняшнего дня что?»
«К Платону на рынок в магазин езжайте. Обуви у него много, подберет. Рюкзак и подвесную найду я. Вооружать чем?»
«Мне бружишка лучше, надежней».
«Могу вепря, могу помпу».
Он задумался, вздохнул.
«Вепрь тяжелый, черт такой, но самозарядный. Идем лодками. В пешака далеко шляться не будем. Давай вепрь, надежнее будет. Так я 2 дулку таскал с пулями, на случай, если Мишка пообщаться придет».
«Тут нет Мишки».
«Да знаю. Тут я тоже погулять успел, когда все начиналось только».
«Тогда сразу и дам. Пристрелять только надо».
Я поднялся с кресла и подошел к шкафу.
«Ствол какой?»
«Разрешение у Смирнова есть, вписывать ничего не нужно. А вот Платону и Дмитрию лучше завтра в разрешиловку наведаться. У них только резервистские карточки».
«Средний давай, если по кустам лазить придется. Для пули так и лучше. Патроны для пристрелки с работы возьму. Не давай. Для похода только своих специальных подготовь».
Я уложил вепрь в чехол, туда же сунул 4 стальных магазина. Застегнул, отдал Смирнову. Но он сказал:
«Пусть тот полежит, племяш с утра отдаст. А то я к соседу твоему в бар пойду. Куда мне все это девать? А в машину кину, так сопрут, если увидит кто».
«Не вопрос».
Я отложил чехол с оружием на верстак. Смирнов ушел, а я взялся раскладывать по верстаку оружие для похода на всю группу. Ругер Гайда, без которого пока ни один выход не обходился, брать не буду. Лодки повезут, не проблема, но таскать на себе все равно не стану, так что и смысла нет. Новая винтовка с 20-дюймовым стволом заменит, ничего страшного. Так что 2 новые с разными стволами мне и Дмитрию. Откладываю. Магазины фаловские, уже защищенные. Каждой по 8 штук. Карабин для Милы, ружье для Платона. Кстати, не забыть взять 10 сверхновых 10-го калибра. Специально для нас. У Диего сделали.
Дважды меня эти патроны спасали, так что без них никуда. Боекомплект буду выкладывать рядом с каждым стволом. Так, 45-й калибр. Кстати, Мила какой короткоствол понесет. Хотя я навеску в 454 казуалы снимаю немного, у нас убойность в другом заключается. Мне такой мощный патрон больше для дальности нужен. Но все же тяжел для нее этот здоровенный револьвер. Пусть со своим Зигом идет, она к нему привыкла хотя бы. Пустышка 45-го все равно дел натворит столько, что мало не покажется никому и ничему. Да, сверхновые 12-го еще Смирнову возьму, чуть не забыл. Отложить сразу. Что у нас там за основную угрозу будет? Твари какие-нибудь, скорее всего. Так что обманок поменьше, а вот пустышек побольше. Возгорающая картечь, она и по признакам даже работает. И по любой другой твари из тех, что летом можно встретить. Так, тогда считаем носимый боекомплект и сколько в запасе в лодке держать. С калькулятором. В принципе, с пулями в 250 гран эти патроны «Рапторы» не так уж намного тяжелее, чем 308. Мы постепенно приближаемся к идеалу. Взять можно достаточно. Ну и сапсоники из тяжелой тоже нужны, но возьму их меньше. В дверь со двора постучали. Я вышел на лестницу, в глазок разглядел хмеля, задумчиво разглядывающего что-то на стене. «Заходи!» — распахнул я дверь. «Это светский визит или ты по делу?»
«По делу. Скорее даже по куче дел сразу».
«Тогда пошли пить чай!» Я закрыл за ним дверь.